Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресение» программа о главных таинствах Церкви. Знакомиться с таинствами нам поможет чтец храма в честь Иннокентия Московского Алексей Рыжков. Постепенно мы будем беседовать об Евхаристии, то есть причащении, крещении, миропомазании, таинстве брака, покаянии, священстве, соборование и затронем важные аспекты духовной жизни. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Виктория, дорогие радиослушатели.
Следующая тема, на которой мы будем беседовать, это таинство священства или хиротония. Но хотелось бы сначала начать с терминологии, что такое хиротония, если священство это более-менее всем нам понятно, то есть это священник, это диакон, епископат, а хиротония. Давайте с этого начнем.
Одно из ключевых таинств нашей церкви – это таинство священства, это посвящение выбранного общиной православного христианина на особое служение в церкви, стояние перед престолом Божьим от лица всей общины и быть пастырем церковной общины. Греческое название этого таинства является такие хиротония, и переводится это слово как «руковозложение» либо «тянуть руку». И хочется обратиться к ранней истории опять рукоположения. Мы знаем, что с самого основания церкви, в церкви уже явилась иерархия. Но также была иерархия харизматическая.
Что такое харизматическая?
Это тоже харизматическая иерархия, это особое служение, но без особого посвящения епископам на служение диакона, священника или епископа. И в харизматическое служение входило такое служение, как апостол, посланник, дидаскал, это греческое слово, как учитель, и пророк. И если мы обратимся к Священному Писанию, мы увидим, что вот эти служители церкви, которых особым образом не посвящали, они чувствовали, что на них сходит благодать, они ходили по миру и устраивали общины. Пророки могли говорить на непонятных языках, дидаскалы, учителя, могли это растолковывать. Это очень обширная тема, мы мало знаем об этом служении, но мы знаем, что уже к третьему веку эти служения пропадают в церкви, и остается лишь уже именно такое евхаристическое служение, как диакон, пресвитер, с греческого слова переводится как старейшина, либо иерей, что переводится также с греческого как священник, и епископ. Епископ переводится тоже как надзиратель за общиной. Помимо основной иерархии, есть иерархия церковнослужителей, это низшие ступени служения, это чтец и подиакон. И в древности это было служение для женщин-христианок, это была диакониса, то есть помощница диакона, так же как и подиакон. В сегодняшней практике рукоположение в низшей степени называется хиротессией, то есть это малое посвящение, малое благословение на должности низшего клира. А вот уже на служение диакона, священника и епископа мы называем это таинство хиротония. В древности было немножко по-другому, в древности каждый избирался на свое служение из общины, и поэтому проходила хиротония, да, хиротессия, то есть сначала было избрание, тянули руки, поэтому и называли хиротония, тянуть руку, избирали, а потом возлагали руку на вновь посвящаемого, и это была хиротессия. Со временем, когда общины уже довольно-таки возросли, стали большими, и в церкви не всегда появилась возможность в связи с литургическим кризисом и прочими кризисами. Мы знаем, что в современном мире не всегда избрание в диакона, священника и епископа происходит местной общиной. Но это отдельная тема. Но вот если мы исторически как бы отходим к рукоположению, то мы видим, что община избирает одного из лучших, у которого нет препятствий, человек не должен иметь на себе тяжкого греха убийства, не должен быть второбрачным. И еще ряд некоторых канонов, естественно, он должен быть православным христианином, быть крещенным. И прежде чем стать епископом или священником, этот человек должен пройти низшие уровни клира, то есть стать чтецом и подиаконом, впоследствии диаконом, потом священником и потом епископом, если на то будет воля народа Божьего и Господа. То есть, опять же, невозможно рукоположить сразу, допустим, в епископа или в священника. Нужно пройти все ступени.
Лесенка, да, определенно. Сначала с диаконства, потом с священничества и так далее. Алексей, святые говорили, что вот каждый, кто крестился, уже как уподобляется священнику, как является священником. Расскажите, вот что говорили раньше святые про таинство священства?
Да, действительно, если мы откроем Священное Писание, то мы увидим такие, если мы откроем Ветхий Завет, мы увидим пророческие слова о священстве вообще. И сейчас я их приведу. «Вы будете у меня царством священников и народом святых». Это книга Исхода, 19 глава, 6 стих. Здесь мы видим, что Господь обещает царство и священство своему народу в Ветхом Завете. И если мы обратимся к Ветхозаветной Церкви, мы знаем, что тоже была иерархия, были левиты, помощники священников, были священники, были первосвященники. Можно провести такую аналогию, да, диакона – левиты, а священники – священники, первосвященник – это епископ, да. Вот по такое сходство можно взять иерархию Древней Церкви и наши. Потом мы видим такие слова: «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славы их». Мы видим, что в Ветхом Завете Господь обещает священство всему Израилю, да? Но опять мы знаем, что когда Моисей вывел из Египта свой народ, у нас появилось, у израильского народа появилось 12 колен, а вот из 12 было выделено колено левитов, то есть священников, которые не имели свой удел, кормились от остальных колен, да, от церкви. Они занимались только скинией, жертвоприношениями, служением, то есть только церковными делами. И священником мог стать только тот, кто из колена левита. А вот уже в новозаветной церкви после Пятидесятницы мы видим, что в церкви священником может стать любой человек, любой мужчина, да, избранный своей общины, избранный епископом, получивший рецепцию церкви, может быть избран на какую-либо иерархическую должность, иерархическое служение.
А раньше как бы по наследству, да, это было?
Да.
То есть, интересно.
Можно так сказать. Но после Пятидесятницы, если мы откроем первое послание апостола Петра, вторую главу, 9 стих, мы увидим такие слова: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И мы видим, что апостол Петр царственным священством называет не только священников, да, определенных клириков, а всех христиан. А если он обращается ко всем христианам, значит, он обращается и к женщинам, и к мужчинам, и к детям, все, кто уже является членами церкви. И он называет их царственным священством. Об этом также говорит евхаристическая экклезиология, много об этом трудов можно прочитать у отца Николая Афанасьева, отца Александра Шмемана, у епископа Каллиста Уэра, у многих видных богословов. А кто-то не воспринимает эту тему и говорит, что это протестантская тема, потому что действительно протестанты, они в современном мире задали первый этот вопрос, о насколько мы в церкви отошли от апостольской модели церкви. Но они так уцепились в эту модель царственного священства, что отказались полностью от священства. Но это не так. Тут надо понимать, как раз тут идет разговор о иерархии. То есть царственным священством является каждый тот, кто вступил в церковь, тот, кто принял погружение, то есть крещение, тот, кто принял благодать Святого Духа через таинство миропомазания. И когда мы говорили о таинстве крещения, мы говорили, что оно является первым посвящением. И крестильная рубаха, она является вот тем самым стихарем, который носят все церковно и священнослужители. То есть это первое таинство посвящения в народа Божьего. И я стараюсь всегда в разговорах, либо в каких-то письменных своих работах указывать, когда говорю о православных христианах, да, о какой-то общине, не называть их мирянами. У нас принято называть их мирянами. Мне это слово не очень нравится, оно такое мирской, как бы, а мы вроде и так люди церковные, мы в мире, но не от мира Сего. И ну, поэтому...
Такое отделение, да. А есть и миряне, которые живут порой достойнее, чем конечно. Те, которые ходят в храм. Поэтому конечно. Это все такая действительно ложная классификация.
Да, это опять этимология слова, поэтому если мы будем обращаться к греческому богословию, да, к греческой традиции, мы увидим, что там всех крещенных, всех членов общины называют народом Божьим. Это слово «лаикос». То есть греческое слово «лаос» – это «народ». И переводим «лаикос феу» – «народ Божий». Это прямо, как отец Николай Афанасьев в своих трудах писал, принимая на себя таинство крещения, миропомазания, благодать Святого Духа, каждый христианин возводится в горнее звание христианина. То есть уже надо относиться к этому очень серьезно. Мы даем обеты, мы берем первое посвящение. И в этом плане мы становимся царственным священством, потому что Господь призывает всех быть и царями, и священниками в уготованном Царстве Небесном в будущем веке. Но в церкви есть иерархия, потому что не должно быть все хаотично, и Господь все устрояет, и есть иерархия как раз священническая, когда избирается пастырь, который предстоит перед престолом Божьим от всего лица народа Божьего. И если мы внимательно будем вслушиваться, вчитываться в слова божественной литургии, в евхаристические молитвы, которые читаются за божественной литургией, мы увидим, что литургия, таинство Евхаристии совершается не только священником. Во-первых, конечно, оно совершается Святым Духом. У нас во время евхаристического канона священник от лица всего народа произносит эпиклезу, это греческое слово, это призывание Святого Духа на дары сия, которые мы приносим, да, в таинстве Евхаристии, и на народ Божий, который стоит, то есть священник стоит и молится не от своего имени, а от всего народа Божьего. Поэтому уже в ранней практике, конечно, мы можем увидеть скитскую практику и прочее, что литургии служились и без народа, и святые так служили, но исходя из евхаристической экклезиологии, мы увидим, что священник по церковному уставу не может совершать литургию один. То есть он должен быть хотя бы кто-то с ним. Он, потому что все молитвы совершает от лица народа. Поэтому в ранней церкви, если община не собиралась, то святые дары разносились либо в заранее, либо по необходимости диаконами, священниками по домам. И люди причащались сами.
А как сейчас, например, если нет людей на службе, все равно же священник совершает божественную литургию по расписанию. И один причащается, ну, потому что нету никого.
Да, конечно, в современном мире мы можем видеть много различных практик, и в современных храмах, особенно городских, да, литургия совершается каждый день, и иногда мы можем увидеть, что нет причастников. Поэтому, если мы смотрим как бы богословски на это, то мы не можем сказать, насколько это богословски оправдано, но если мы смотрим это со стороны миссии, то церковь несет свою миссию и совершает божественную литургию для народа. То есть у каждого человека, верующего в православие, есть возможность прийти в храм, ближайший, да, к своему дому, он знает, что каждый день совершается божественная литургия. Мы, конечно, далеко отошли действительно от апостольской модели, от ранней церкви, от церкви даже Византии. Служим по византийскому обряду, но наша жизнь как общины, она меняется. В церкви происходили литургические кризисы, и мы уже говорили, что в свое время даже раз в год причащались, и этого было достаточно. И мы даже можем увидеть из жития, допустим, Игнатия Брянчанинова, когда он еще не был ни монахом, ни священником, он часто ходил в храм и причащался, и на него там как бы чуть ли не доносы писали, на него, что надо бы как-то пореже приходить в храм, все-таки он не священник, и нечего тебе там делать. Поэтому, да, со временем произошло разделение вот царственного священства, народа Божьего, да, как всей общины, разделение на мир и клир. То есть посвященные и непосвященные, посвященные и профанные. Конечно, это все произошло, то есть изначально, если мы вспомним еще апостольские общины, да, то это были агапы, за одним столом просто была проповедь, преломление хлеба, призывание Святого Духа и причастие. Не было ни иконостаса, ну, не было и храмов тогда, да, только в горниках собирались. А когда стали строиться храмы, не было такого иконостаса, как сейчас в некоторых соборах мы видим высокого. Была небольшая решетка, и алтарь не очень был отделен как бы от народа. Божию. А со временем, когда в IV веке основывается, да, Восточная Римская империя, империя становится христианской, и невозможно уже быть государственным сановником, если ты не крещен, не православный, то, как можно сказать, христианство становится модным, да? И очень много народа идет в церковь, становятся православными, но мы знаем, что в таком большом количестве сложно, чтобы происходило такое серьезное воцерковление, и церковь начинает охранять свои таинства и свои святые дары от этого большого наплыва вот вновь крещенных христиан. От этого уже там при Василии Великом иконостас начинает расти, и начинается уже такое отделение, что есть посвященные священники, есть непосвященный народ Божий, который приходит. И вот потихоньку, когда происходило вот это отделение, со временем и в церкви произошел вот этот литургический или евхаристический кризис, когда народ стал приходить в церковь, но перестал причащаться. И лишь в конце 18-го, начале 19 века мы видим, что церковь как-то начинает из этого вырастать. Мы видим, что сначала это движение Каливада в Греции, а потом общество Заи. У нас это община Иоанна Кронштадтского, священника Алексея Мечева, московская община. Впоследствии это эмиграция в Париже, община отца Александра Меня. И со временем, то есть сейчас, слава Богу, мы уже наблюдаем, что народ, приходя на божественную литургию, все-таки причащается.
Алексей, еще такой вопрос. Все-таки священником может кто стать? Любой человек, который состоит или в одном браке, да, то есть чтобы не дважды женаты, и тот, который в монашестве. И для этого сейчас уже строго церковь просит духовное образование. Были времена, когда конец 90-х, не хватало церковных кадров. Например, тракторист мог быть диаконом, но при условии, что какие-то там курсы пройдет и так далее. Сейчас все строго, потому что нужно, чтобы человек, особенно пастырь, был осведомлен, развит духовно и обладал знаниями, умениями, навыками.
Да, конечно, в нашей православной церкви священником может стать любой молодой человек, может не молодой человек, кого изберет община, изберет епископ, за него походатайствует его духовник. Важно, чтобы кто-то ходатайствовал, чтобы у человека была духовная жизнь, да, он был воцерковленным человеком. И прежде чем принять сан, он должен пройти какую-то практику клиросного служения, да, алтарничества, то есть помощи священнику в алтаре. И сейчас, на данный момент, обязательно получение высшего богословского образования, что, безусловно, является верным, потому что, как вы подчеркнули, да, в 90-е годы было много практик, церкви открывались, рукополагались люди, не имевшие богословского образования, а главное, слава Богу, если там в воскресную школу для взрослых походил и научился читать в церковнославянском языке. Чтобы быть священником, действительно нужен особый уровень подготовки, это богословский уровень, потому что священник, он не только совершитель каких-то таинств, требоисполнитель, да, а он также является пастырем.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа о главных таинствах церкви. Мы знакомимся и продолжаем знакомиться с церковными таинствами, которые были установлены самим Господом. А помогает нам в этом учении чтец храма в честь Иннокентия Московского Алексей Рыжков. Программу подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания!